Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня вторник, 4 июня, и в течение ближайших 60 минут будем обсуждать с вами главные события к этому часу. ФСБ потребовала от Яндекса ключи шифрования переписки пользователей. Речь идет о Яндекс.Почте и о Яндекс.Диске. Но компания отказывается передавать ключи, поскольку они могут дать доступ к паролям пользователей всех сервисов, пишет РБК. Источники говорят, что Федеральная служба безопасности направила в Яндекс требования несколько месяцев назад, однако компания не предоставила силовикам ключи, хотя по закону на это отводятся не более 10 дней. Яндекс.Почта и Яндекс.Диск находятся в реестре организаторов распространения информации, то есть подпадают под так называемый закон Яровой. Это означает, что ФСБ может потребовать от любого сервиса из указанного перечня передать ключи шифрования. По словам источников РБК, на IT-рынке в Яндексе считают, что силовики слишком широко трактуют норму закона Яровой. Евгений Лившиц с нами на связи, он руководитель агентства кибербезопасности и член экспертного совета Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько такое требование оправдано?
Ну, не совсем оправдано, скажем так. По закону Яровой сейчас правоохранительные органы собирают трафик, да, весь. И у них, естественно, возникают сложности с его там дешифрованием. Действительно, это ведет к неким опасениям пользователей, и вполне логично. Там же у Яндекса много сервисов, там Яндекс.Кошельки там, и так далее, где у людей уже личные там, накопления какие-то могут быть.
Но здесь пока речь идет только о почте и о диске.
Да, но вы же понимаете, что аккаунт почты привязан там, к другим сервисам Яндекса.
Угу.
То есть тогда, если они окажутся, скажем, в руках мошенников, то никакого труда не составит добраться до Яндекс.Кошелька пользователя, имея его Яндекс.Почту.
Никаких проблем не составит. Ну, периодически взломы-то происходят какие-то. Я не говорю про Яндекс, а в принципе, когда какие-то пароли куда-то утекают и так далее.
Происходят, но... и происходят кражи и персональных данных, кражи денег, кражи с карт, денежных средств. Каждый день происходит. Но если же передадут целиком все ключи шифрования, да, и, по сути, доступ к почтовым аккаунтам пользователей, то, естественно, это опасение для пользователей.
Евгений Александрович, мы понимаем, что, возможно, силовые структуры российские исходят из того, что все должно быть максимально прозрачно, все должно быть понятно в первую очередь им, и поэтому, наверное, направляют такие требования. Но, действуя подобными методами, вот у силовиков, с вашей точки зрения, получится подчинить себе, и получается ли подчинить себе технологических гигантов? Ну, то есть у нас развитие технологий, а есть требования Федеральной службы безопасности в данном случае.
Ну, смотрите, тут несколько вопросов у вас в вопросе. Если мы говорим про то, для чего правоохранительным органам вообще эти данные, да, чтобы пресекать правонарушения, чтобы бороться с преступностью, да, помогут ли они эти данные бороться с преступностью, это большой, огромный вопрос. Там, на мой взгляд, если там какие-то террористы или какие-то преступники, или какая-то организованная преступная группировка, да, или какое-то даже организованное преступное сообщество используют средства коммуникации, то они не используют Яндекс.Почту, уж точно, поверьте. Мне у них есть для этого масса более там, удобных шифрованных средств связи. Да. То есть тут предполагание правоохранительным органам доступ к почтовым аккаунтам пользователей не очень понятно, что им это даст с точки зрения борьбы с преступностью. Да? И в основном люди опасаются, что их личные данные, их личная переписка, там, фотографии личные или еще что-то, пока окажется, да, а мы как у правоохранительных органов, а мы прекрасно с вами знаем, как у нас часто бывают, на горбушке продают любые базы данных, любых ведомств, да. Вот с этим бороться надо, да. И, ну, то есть целеполагание непонятно, соответственно, понятно зачем.
Ну, а у вас есть понимание, зачем? Может быть, действительно для того, чтобы именно с политической такой точки зрения было понятно? Ну, то есть есть развитие технологий, а есть службы, которые работают, ну, в привычной им парадигме. То есть, грубо говоря, ничего зашифрованного быть не должно. Даже если это просто обмен фотографиями детей в диске.
Нет, смотрите, тут еще нужно понимать, что такие корпорации-гиганты, да, ну, например, там, в России, они, безусловно, сотрудничают и будут сотрудничать и с Федеральной службой безопасности и другими правоохранительными органами. Да? Просто они не, эти там, крупные компании не хотят, чтобы это имело массовый характер. Я уверен, что по решению суда Яндекс представит...
Алло, Евгений Александрович, ага.
Алло.
Вот, про решение суда как раз интересно, ведь они же, вот Юрий, наш слушатель, пишет, у ФСБ и МВД и так есть возможность по запросу через суд получить любой доступ к любой почте. А зачем, скажем, может быть, ФСБ просто хочет себе жизнь облегчить?
Нет.
А что?
Об этом, собственно, и речь, что корпорации готовы сотрудничать и обязаны сотрудничать и сотрудничают точно, да, где-то во всех странах мира, это не у нас, да, когда раскрывается какое-то преступление, когда есть судебное решение, есть подтверждающий документ, да, корпорации не готовы в целом передавать информацию о всех пользователях, да, что тоже, наверное, логично, потому что их пользователи, это в том числе их коммерческая ценность, понимаете?
Коммерческая ценность?
Даже
Ой, Евгений Александрович, еще раз последнее слово.
Даже помимо ключей шифрования, это их коммерческая ценность. Их пользователи, понимаете? И безопасность их пользователей, это их конкурентное преимущество.
Ага. Ну, вот Яндекс опасается, например, что из-за возможного сотрудничества, возможное сотрудничество может привести к оттоку клиентов, потери доли на рынке, как следствие, это финансовые убытки. Все, с вашей точки зрения, это оправдано, да?
То, что я вам сказал, только другими словами, да, для них это репутационные потери, потому что для пользователей важна безопасность сервиса, важно качество сервиса. Это одно из их конкурентных преимуществ.
Ну, в другие страны смотрим. Вот есть Марк Цукерберг с Фейсбуком, есть Федеральное бюро расследований. Вроде бы общаются и хорошо общаются.
Общаются.
Никаких проблем.
Да, может, но быть? Общаются же как? Не массово, то есть что... Общаются точечно и общаются по конкретным задачам, да, когда есть какое-то расследование идет, когда идет какое-то дело, когда требуется помощь Фейсбука, расследование какой-то там группы лиц или там какого-то сообщества, да, конечно, сотрудничают.
Евгений Александрович, а если предположить, что, да, мы читаем по РБК, речь идет о Яндекс.Почте и Яндекс.Диске, но, как и вы заметили, и наши слушатели замечают, что пароли очень часто одни и те же, в том числе и к кошельку. Евгений Лившиц у нас отключился. Попробуем, конечно, его набрать. Наблюдатели АНБ, который саму эти ключи раздавал, и все смотрели. Это не сотрудничество. Юрий говорит, что это отжатие бизнеса. Поясните, пожалуйста, Юрий, свою позицию. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Вот для вас такие требования... Вы узнали о требованиях ФСБ к Яндексу. Пока в Яндексе официальных заявлений, даже сейчас посмотрю, пока ничего не было. Нет, даже в Кремле переадресовали вопрос о ключах шифрования Яндекса к правительству и Федеральной службе безопасности. Евгений Александрович к нам возвращается. Евгений Александрович.
Да.
Смотрите, один вопрос у меня к вам остался. Здесь речь идет Яндекс.Почта, Яндекс.Диск. Ну, как вы заметили, наши слушатели заметили, пароли, например, к кошельку те же самые. Это не может быть попыткой, например, к слежению, отслеживанию, может быть, каких-то денежных потоков, какие-то и так далее?
То есть я бы смотрел больше. У людей, у которых там Яндекс.Почта является там основной почтой, да, у них на нее завязана еще куча сервисов и аккаунт.
Общий аккаунт.
Общий аккаунт не только, то есть вы же используя там свои, если это ваша основная почта, вы можете сменить там пароль себе на Фейсбуке, там еще где-то, да, в других сервисах. Там, у вас на Gmail может быть почтовый ящик, а этот указан как ящик для смены пароля. То есть, открывая вот такой вот один сундучок, да, то есть ведет за собой ко многим другим сервисам, которые просто привязаны к этой почте, там, не знаю, вплоть до парковок и каких-то электронных платежей. В этом есть, конечно, безусловно, проблема, и опасения Яндекса, и пользователей, они тут оправданы. Я не понимаю, почему, ну, то есть сотрудничество не идет точечно, и для чего, ну, вот какая-то очередной такой похожий случай по Телеграму, да? Очередной Телеграм какой-то.
А, вы это считаете очередным Телеграмом. Понятно, спасибо.
Ну, да. По крайней мере, с точки зрения, как это, большую сейчас ответственность.
Но Павел Дуров говорит, что в принципе ключей шифрования быть не может. А здесь-то они есть, наверняка, технологии несколько иные.
Нет? Здесь они есть. Я бы не называл это там ключами шифрования. Тут все проще. Просто шифрованный трафик, который они хотят расшифровать.
Понятно. Спасибо большое. Евгений Лившиц был с нами на связи, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информполитике, технологиям и связи. 7373948. Для вас это принципиально что-то меняет? Вот вы узнали, что ФСБ потребовало от Яндекса ключи шифрования переписки пользователей. Яндекс.Почта, Яндекс.Диск. Вот вы, например, решите из Яндекса уйти? Или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 569-й. Нашим, доверяя, вот спецслужбы других стран доверия не вызывают. Ну, то есть вы, условно, менять ресурс не будете. Условно, с Яндекса переходить на Gmail, например, в Google. То есть, пользуюсь Яндекс.Почтой 20 лет, то для меня это новость, сопоставимая с тем, что меня обяжут сдать дубликат ключей от квартиры и машины в местное отделение полиции без всякой гарантии их сохранности. Риборез говорит. 7373-948. Юрий продолжает про кошельки. ФСБ и МВД уже могут отслеживать интересующие их кошельки, но почему они должны иметь доступ к моему кошельку, если я ни в чем даже не подозреваюсь? А вдруг они проверят, Юрий? Точно вы ни в чем не подозреваете? Может быть, вы даже не знаете чего-то? Сами о себе. 7373948. Дмитрий Полонский говорит, никогда не пользовался русскими сервисами. 7373948. Здравствуйте. Для вас принципиально это что-то меняет или нет? Алло.
Здравствуйте. Я постоянно Яндексом пользуюсь.
Так.
Вроде бы у меня ничего запрещенного нет, но я начинаю задумываться перейти на другой сервис.
Ну, на какой? Хочу,
Ну, Gmail, наверное.
А там ФБР?
А ФБР хорошо, ну,
ФБР... А ФБР... Я поняла, спасибо. Выбираем, ФСБ или ФБР, понятно, давайте голосование запускать не буду. 7373948, это телефон прямого эфира. Ну, как-то вот выбираете между ФБР и ФСБ, любопытно. 7373948, для начала пусть введут военное положение, говорят 126-й. А ЦРУ, ФБР про другое... ЦРУ, простите, да, Тони. Единственное, чем пользовался, это Яндекс.Браузером. Но и от него ушел, так как он собирает некоторые данные, говорит Сергей. Ну что получается, только кнопочный телефон, наверное? 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, Георгий
зовут. Георгий, пожалуйста.
Я считаю, сейчас век информации, это необходимость, понимаете? Когда
какая?
Идет о жизни людей, то всякие вот эти все разговоры коммерческие, там, это все ерунда. Они своей работой занимаются, и все должно это было упрощенно быть. То есть практически они-то ведут расследование, мало ли что. Сейчас эти маскируются всякие,
кто?
Как говорится, банды эти. Поэтому я считаю, ага, это нормально.
А у вас есть аккаунт в Яндексе?
Ну, у меня нет, но я просто...
Я
делом не увлекаюсь. Но я считаю, что это как бы ничего страшного здесь.
А нет. Если, например, хорошо, вот мы про онлайн, а перенесем на офлайн, как предлагали наши слушатели. Вот придут к вам и скажут, для сохранности, просто для того, чтобы перестраховаться, сдайте, пожалуйста, ваши ключи от квартиры.
Нет, ну понимаете, что квартира, она-то, я и сам не пущу никого, как говорится. Это, понимаете, там нет никакой угрозы государству, понимаете? А эти всякие вот эти вот...
А разные, я в Яндекс.Почте есть.
С Востока.
Понятно, спасибо. А вот с Востока и в Яндекс.Почта. Это опасно для государства. Ну вот, согласен наш слушатель с методами и с требованиями Федеральной службы... безопасности. Так, ФБР и ФСБ неотличимы даже по названию. Слежки боятся, в лес не ходить. Яндекс есть, даже на диске у них что-то лежит. Что необходимо? Ну, пусть... Так, тут что-то про Агафью Лыкову было. Сейчас Google могут отключить в один день вместе с пакетом новых санкций. Приходится хранить у нас и у Google, и у китайцев. Так, конечно, ЦРУ, говорит Стас Пятница. Это касается всех, кроме Агафьи Лыковой, говорит Григорий из СПБ. Так, 7373-948, это телефон прямой эфир. Может быть, дело в политическом контроле, предполагает 828-й. Ну, в данном случае пока Федеральная служба безопасности ссылается на закон Яровой. И, значит, Яндекс.Почта и Яндекс.Диск, как они трактуют, находятся в реестре организаторов распространения информации, то есть подпадают под так называемый закон Яровой. И ФСБ, соответственно, говорит Яндексу, пожалуйста, ключи шифрования. Но я вам не договорила, что сказал, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он говорит, что это не тема Кремля, нужно интересоваться и у Федеральной службы безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента, сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать эту тему.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про злостных нарушителей правил дорожного движения, которым хотят запретить пользоваться каршерингом. Для этого в России планируется создать единую базу данных, сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров. По его словам, запрет коснется тех, кто регулярно нарушает ПДД и был лишен водительских прав. Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. И подчеркивает Мишуров, что в единую базу данных планируется внести сведения, в том числе об иностранцах. Представители каршеринговых компаний идею поддержали, но предостерегли от риска появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов, что периодически случается, например, когда задерживают подростков без прав на каршеринге. Такие вам, если не ошибаюсь, такие случаи были. Ну, несколько, по крайней мере, в новостях как-то проскакивало. Так, по числу пользователей каршеринга в 2018 году, это данные Сбербанк, например, достигло 229 тысяч человек, а средняя цена поездки – это 260 рублей. И еще власти Москвы говорили, что хотят к концу года, если я не ошибаюсь, довести число и количество вообще каршеринга в Москве там, до рекордного в Европе. Александр Холодов с нами на связи, он вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. Здравствуйте, Александр Львович.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, действительно ли у водителей каршеринга опасности на дороге больше, и они больше нарушают?
Ну, я думаю, что скорее это они просто больше на виду, потому что все-таки машины раскрашены, брендованы, и когда какое-то громкое ДТП, мы сразу говорим, каршеринг, и там несколько громких ДТП, и вот мы уже считаем, что каршеринг слишком активно участвует в создании аварии. Но, с другой стороны, и вход на рынок каршеринга очень низкий, и вход для водителя. То есть, получается, у него там 10 рублей в кармане есть, там водительское удостоверение есть, все, ты можешь сесть за руль автомобиля. Потому что получается, что у нас все-таки для остальных граждан, то есть до появления каршеринга, был некий там идет тест, назовем это так. Да? Мало того, чтобы получить водительское удостоверение, надо, чтобы кто-то еще или доверил тебе свой автомобиль, или у тебя как бы хватило там сил, терпения, находчивости накопить как минимум на первый взнос по кредиту. Соответственно, это был некий такой тест, по которому те граждане, которые полностью социально неадаптивны, да, они могли все-таки остаться пешеходами, а не водителями. А здесь в данном случае получается, что есть там чуть-чуть денег в кармане, когда ты получил права, вот, пожалуйста, садись за руль автомобиля. И вот
ну, вот, Александр Львович, подождите, разве люди, которые пользуются каршерингом, это в основном какие-то новички или какие-то люди вообще без прав, которые вот на черном рынке пошли, купили аккаунт? Это же есть и люди со стажем наверняка, которые пользуются каршерингом.
Ну, меня можно уговаривать, потому что у меня самого там 20 лет стажа, и, соответственно, как бы каршеринговые компании я во всех, по-моему, зарегистрировал, которые только есть там в моем городе. И еще в половине квартиры в других городах. Но я могу сказать, что как бы это же не говорит, что только идиоты катаются. Естественно, нормальные люди тоже управляют каршерингом, но помимо нормальных людей, доступ к автомобилям получили те, у кого раньше никогда не было возможности сесть за руль автомобиля. Потому что они даже если смогли обучиться в автошколе и как-то там, не знаю, купить себе права, они не могли себе купить автомобиль, потому что, извините меня, просто идиоты. Вот сейчас вот эти идиоты, к сожалению, иногда получают доступ к каршерингу. И вот эта вот легкость получения, да, она, увы, вот, людям какую-то делает иллюзию безнаказанности. Я потом как пример могу привести. Я когда беру каршеринговую машину в аренду, там, ну, там, в одном случае из 7 примерно, из 5, это ремень водителя пристегнут сразу за сиденье. То есть люди не пристегиваются. Вопрос вот, да, вот вы просто встанете на улицу, 100 частных автомобилей проедет там, ну, дай бог, один из 100 будет не пристегнут. В каршеринге почему такая статистика? То есть вот, видимо, какое-то вот, не знаю, помутнение у них возникает от легкости добычи автомобиля.
Ну, наши слушатели предполагают, что сейчас так, им каршеринг портит статистику, не такси гонит, лишь бы время сэкономить. Ну, то есть, условно, помните, была авария, когда в Москве на каршеринговой машине человек на красный свет решил проскочить, и в итоге там были пострадавшие и так далее. Крупное дорожно-транспортное происшествие. Но обратили внимание на это именно потому, что была брендированная машина. Вот. Но условно, если эти же самые машины мимикрируют, грубо говоря, да, есть же в каршеринге сегмент элитных автомобилей, которые никак не раскрашивают. Это как-то может поменять восприятие? Или действительно все равно мы приходим к тому, что очень много каршеринга, и каршеринг действительно аварийно более опасен, чем человек просто за обычным автомобилем?
Вы знаете, у меня больше, я другой вопрос для себя задаю. Да. Человек, который вот поехал на красный, который вот ремень пристегивает за спиной, кто дал ему водительское удостоверение? То есть, соответственно, да, вот мы сейчас говорим, каршеринговая компания пустила его за руль, но она бы его не пустила, если бы он был без прав. То есть, соответственно, у нас, к сожалению, как будто каршеринг просто вскрыло, да, такой вот нарыв о том, что у нас большое количество людей, которые патологически идиоты, да, ну вот иначе не назвать. Вот эти идиоты, просто раньше как бы у них сил хватало только там купить права, или я уже не знаю, как он это получил. Да, успешно сдать экзамен, наверное, звезды сошлись. А дальше как бы вот обычно просто сама жизнь этих людей за руль не пускала, потому что у них никто из друзей машин не доверяет, они идиоты, да. Но накопить у него не получается, он идиот, даже заявку в банк не получается нормально подать, потому что что-то там не так. А сейчас получается, к сожалению, да, всем он, пожалуйста, права смог купить или там, не знаю уж как получить, вот садись за руль автомобиля, теперь ты полноценный водитель. Вот это вот легкий доступ, он скрыл-то проблему, на самом деле, другую. Все вот эти люди, о которых мы говорим, которые аварии совершают, им вообще было не место за рулем.
Так это тоже, почему? Подождите, ну смотрите, вот, вот, тогда другой вопрос. Или даже сели без прав. Есть аналогичная проблема, это агрегатор такси. Когда случается какая-то авария и выясняется, например, что водитель тоже был без прав. Вот у нас есть каршеринг условно, да, это тоже агрегатор фактически аренды автомобилей. Есть, например, такси. С вашей точки зрения, вот если объединить эти темы, как можно отслеживать, кто и получает доступ к автомобилю? Как, что нужно сделать?
Я бы в этом плане не объединял эти темы, я объясню почему. Да. Потому что в такси человек, ну, или, а, он за своим автомобилем, и, б, фирма доверяет ему машину на длительное время, и, как бы, понимает, что он должен приносить доход, а не разбить машину в первый же день. То есть там все-таки хочется надеяться, что вход на этот, там, условный, там, рынок, да, для водителя, он гораздо более строгий, да, то есть или ты должен все-таки вот этот пройти тест на идиоты, купить свою машину, хотя бы в кредит, и, соответственно, заботиться о ней, да, он уже больше переживает о своей машине, а не о пассажире.
А здесь чего как? Тогда какие варианты?
А здесь получается 10 рублей в кармане есть, все, открывай машину, ты владелец. То есть получается, что слишком легкий доступ, но я думаю, что эта ситуация со временем будет управляться, потому что у нас такси тоже достаточно дико развивалось, но когда вот автопарки, там, компании там купят кучу лизинговых машин, им водители их набьют, да, компания с рынка ушла, как бы, да, следующая пришла, и вот, то есть какое-то время накопился уже опыт, да, то есть они уже стали понимать, что надо водителя выбирать, а не всем подряд давать машину.
Ну, а вот технически как выбрать-то? Технически как выбрать водителя вот у каршеринга?
Что касается каршеринга, я думаю, что они просто могут, во-первых, базовыми данных объединяться, просто хотя бы по черными списками, давайте уже не будем там про хороших клиентов, понятно, никто своего клиента не отдаст, но плохими, я думаю, они будут объединяться с радостью, то есть если человек там у них одни аварии совершает, да, то есть зачем он нужен? Соответственно, я думаю, что как бы, если государство хочет чуть-чуть там включиться, а у нас на самом деле только Москва включилась в регулирование каршеринга. То есть, например, Москва, она это сделала очень просто. Она это сделала за счет того, что стала давать льготы. Например, парковку в центре города, там, парковку аэропортов. Понятно. Компания выгодно стала легализовываться. Мы каршеринг, вот наши автомобили, вот наши списки номеров там. Да? А, например, если взять, к примеру, Петербург, каршеринговая машина, она ничем не отличается от обычного автомобиля. Просто они хотят, повесили раскраску.
Спасибо. Спасибо, Александр Львович. Я прошу прощения, у нас уже новости сейчас будут. Александр Холодов был с нами на связи, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. Сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. В России разработали два варианта электронных паспортов. Разработчики сделали варианты дизайна документа. Окончательное решение по внешнему виду должно быть принято до конца лета. Об этом сказал вице-премьер Максим Акимов. По его словам, если концепция электронного паспорта не будет утверждена до конца августа, произойдет сбой в работе портала госуслуг. Это единое. И еще в работе портала единой системы идентификации и аутентификации. Сейчас чиновники рассматривают два варианта паспорта, чтобы понимать, это пластиковая карта с чипом и без чипа. Карта с чипом безопаснее, многофункциональней, но бюджету это обойдется на 144 миллиарда рублей дороже. Если же карта делается без чипа, то для нее создается специальное мобильное приложение. Главная цель проекта, по словам Акимова, это выход на модель, при которой все общение с государством будет в облаке. Предполагается, что граждане России обзаведутся цифровыми профилями в 2023 году, а электронными паспортами в 2024 году. При этом переход начнется уже через 2 года. Михаил Брауда-Золотарев с нами на связи. Он директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХИКС. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, зачем нам такая штука вообще?
Ну, наверное, большинству на данный момент такая штука не нужна. Это такой честный прямой ответ. Ну, а тем, кто, значит, это будет пользоваться электронными услугами государственными и будет не бояться совершать сделки в электронной форме, теоретически это позволяет это все делать, не выходя из дома, а полностью удаленно. Ну, и еще, скажем так, верить в то, что результаты этих действий будут потом не оспорены, да, что они будут иметь юридическую значимость и правовые последствия.
Смотрите, насколько вот предлагается два варианта: пластиковая карта с чипом и пластиковая карта без чипа. Вот с вашей точки зрения, что оправданнее, что ли, удобнее?
Ну, смотрите, это на самом деле две совершенно разные вещи, конечно. Их можно называть и то, и другое удостоверением личности цифровым, но функции совершенно разные. Если там нет чипа, это, ну, по сути дела, просто аналог обычного паспорта. Просто форма его изготовления стала другой. Это не красная книжица, да, а что-то похожее на кредитную карточку, где есть фотография, где есть, возможно, отпечаток пальца, может быть, какой-то штрих-код, который что-то кодирует. Но это, в общем, аналог обычного паспорта, если говорить просто. По-настоящему интерес представляет, конечно же, удостоверение личности, на котором есть чип, то есть это устройство, с помощью которого можно что-то подписывать. И это более сложная история, более дорогая история, но и гораздо более рискованная, потому что для того, чтобы использовать эту технологию, чтобы подписывать что-то удаленно, гражданин, человек должен понимать, что он делает, он должен понимать, что именно он подписывает, он должен понимать тот документ, который к нему пришел, что он действительно подписан, и от кого он исходит. И он должен понимать, как он потом будет, скажем так, ну, если, не дай бог, дело дойдет до разногласий в суде или где-то отстаивать свою правоту. То есть это не так просто, как поставить обычную подпись. Это гораздо более сложная история. Но она позволяет довольно много интересных вещей делать, конечно же. Прежде всего, удаленно совершать сделки и удаленно получать государственные услуги.
Вот. Вот по поводу сделок интересно, Михаил Юрьевич, потому что не так давно появлялись публикации, что человек, например, обнаружил, что по его якобы электронной подписи кто-то даже продал его квартиру.
Да,
то есть,
история.
Да, насколько вот это, несмотря на удобство и так далее, оно безопасное, насколько инфраструктура и технологии действительно позволяют это использовать безопасно, или все-таки лучше приехать лично и поставить подпись на бумаге шариковой ручкой?
Смотрите, ответ двоякий. С одной стороны, сама по себе технология в таком чистом стерильном виде надежная, и там доверять ей можно. Вот, с другой стороны, одной технологией дело не обходится. Еще нужна действительно инфраструктура, использование электронной подписи, инфраструктура проверки документов, инфраструктура подтверждения аутентичности документов, то есть то, что они те, чем выглядят, да, являются тем, чем выглядят. И вот с этим вот гораздо хуже. Еще пока очень плохо в стране с культурой применения цифровых подписей, и пока эта культура не будет наработана, и пока не будет набито много шишек, ну, вероятнее всего, полностью безопасный или даже, скажем так, просто безопасный, я бы технологию не назвал. Поэтому, отвечая на ваш последний вопрос, я думаю, что для большинства граждан сегодня по серьезным сделкам и по серьезным государственным услугам, таким как продажа квартиры, например, да, лучше все-таки ориентироваться на традиционные каналы и не рисковать. Если человек понимает, что он делает, если он владеет технологией, конечно, он может это использовать, и все карты у него тогда на руках. Если он не совсем эту историю понимает, ну, может быть, лучше поосторожнее.
Михаил Юрьевич, ответьте, пожалуйста, нашему слушателю Марку. Он говорит, у меня грин-карт американская, никаких чипов там нет, обычный ID-номер. Зачем еще этот чип нужен? Это небезопасно.
Ну, мы, собственно, об этом сейчас и говорили, да, если не требуется удаленно подписывать документ и удаленно идентифицировать человека, то, да, достаточно иметь просто карточку аналогичную вот той, которая есть у вашего слушателя, вот, это просто аналог бумажного паспорта, ну, форм-фактор другой, как бы вещь по-другому выглядит, но это полностью аналогично.
Хорошо, вот. А туда вот в то, что предлагается в правительством, туда и обычный паспорт, и загранпаспорт, и СНИЛС, и страховое свидетельство, то есть все или нет?
Нет, нет, смотрите, это аналог, прежде всего, удостоверения личности, то есть обычного паспорта, да. То, что туда можно будет, если там будет чип, погрузить в том числе и какие-то отдельные электронные документы, ну, документы в электронной форме, подтверждающие, там, скажем, права и что-то еще, там, регистрацию и так далее, да, можно. Это тоже дополнительное удобство, конечно. Человек, ну, скажем так, в паспорте носит малое количество вот этих своих правовых статусов, ну, например, регистрация, там, брак, дети, что там еще, да, ну, не очень много. На чип можно записать побольше. Вот, но, как правильно говорит ваш служитель, это и большие риски. То есть у этой истории есть как бы две стороны. И хорошая, и не очень хорошая.
Почему Максим
Акимов... Это гораздо дороже, да.
Ага, почему Максим Акимов... Почему Максим Акимов говорит, что если концепция не будет утверждена до конца августа, могут произойти сбои в работе портала госуслуг и вот этой единой системы идентификации и аутентификации?
Знаете что, я думаю, что вероятнее всего, что те, кто цитировали Акимова, они просто ошиблись, потому что вот в таком виде, в котором вы цитируете, в каком это было в прессе, я смысла не понимаю. ЕСЕ работала, работает и будет дальше работать, так как она сейчас работает. Она работала без чипа и без цифровой цивиличности, она и будет дальше работать. Просто не будут реализованы дополнительные возможности, которые могли бы быть реализованы в случае, если появится чип. Но даже если он появится, это будет не в этом году и не в следующем году, это будет через несколько лет.
Вот, поэтому в масштабах государства.
Да, я не очень понимаю.
Михаил Юрьевич, в масштабах государства оправдано заменять обычные паспорта вот на такие электронные карты с чипом, без чипа еще не определились? Или все-таки это действительно дань вот этому информационному веку, мы должны что-то сделать, что-то показать, информационный технологический прорыв и так далее?
Смотрите, и так, ответ опять двоякий. Значит, менять паспорт на пластиковую карточку я большого смысла не вижу, потому что с точки зрения практического применения, ну, в общем, разницы большой нет для гражданина. И это просто расходы. Ну, наверное, карточка удобнее, чем паспорт, наверное. Вот. Но мне кажется, оно того не стоит. То есть, если делать, то уже с чипом делать, да. А вот здесь ответ опять такой, что, что это, с одной стороны, очень полезная вещь, которая очень сильно может снизить издержки в экономике и упростить жизнь граждан. Но при условии, что помимо этой карточки с чипом также будет формироваться соответствующая инфраструктура применения. Вот без нее это все смысла не имеет. Просто вам для примера, вот я говорю слово инфраструктура, наверное, не очень понятно, что это стоит. Ну, вот, например, вот у вас карточка с чипом, да, и вы хотите из дома что-то подписать. Но вам же надо куда-то вставить. Это означает, что вам еще этот кардридер надо купить. Он не очень дорогой, это какие-то сотни рублей, там, вероятнее всего, по нынешним ценам. Но его надо купить. Правительство его, скорее всего, не предоставит каждому гражданину.
Ну, или какое-то приложение должно быть. Через это приложение можно ввести номер. Или как есть Apple Pay, или вот как это еще называется в других
Apple
системах.
Pay, а если Apple Pay и аналогичные истории, то я хочу обратить ваше внимание, вам для этого не нужен микрочип на удостоверение личности. Это совсем другая технология, она совсем не такая безопасная и защищенная, только когда у вас есть защищенный носитель с чипом, да, с неизвлекаемым ключом. Вот, поэтому это другая история, для нее совершенно не нужно городить такой большой огород и такие большие издержки.
Понятно.
Какие-то аналогичные ПП и конструкции в государстве не вредят.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Михаил Брауда-Золотарев был с нами на связи, директор Центра IT-исследований и экспертизы РАН ХИКС. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Вам нравится идея электронного паспорта в принципе? Или все-таки вы за аналоговые документы? Карточка удобнее, так как она более устойчивая, чем простой паспорт, Марк Делл говорит. Он же задается вопросом оборудования, считывания, будут у МВД, поликлиник и так далее. Ну, наверняка мы можем предположить, что это будет нечто централизованное. 569-й говорит, я не хочу такой паспорт. Дьявольщина даже вот так характеризует всю эту идею, 569-й наш слушатель. Еще так, у нас нельзя использовать, так как все данные, вплоть до подписей, будут под колпаком, простите, у спецслужб, то есть мы вскоре увидим новый метод отбора бизнеса, даже говорит Юрий. 7373948, телефон прямого эфира. Артем, а чем этот пластиковый внутренний паспорт принципиально отличается от заграничных ID-карт? Ну, у нас же есть два варианта заграничного паспорта, например. Есть паспорт, который на 10 лет дается, и он с чипом, а есть паспорт обычный, бумажный, который на 5 лет, и он подешевле даже. Там чипа как такового нет, но, правда, советуют все равно паспорта с чипом, потому что не все страны якобы любят, когда к ним приезжают вот по старым аналоговым паспортам без чипов каких-то, защиты и так далее. Возможно, мы наблюдаем как раз тот самый переходный период. И вряд ли произойдет, что в 2021 году, когда этот переход должен начаться, по словам Максима Акимова, мы увидим, что все, выбрасывайте или сдавайте свои старые паспорта, вот вам электронная карта, разбирайтесь с ней как хотите. 7373948, давайте я вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил, слушаю вас.
Вот эта вот история, когда квартиру переписали на второго человека, которому тоже подделали электронную подпись, но на самом деле, по-моему, выдумка, по простой причине. После того, как ты становишься собственником, данная информация в управляющую компанию не приходит, ты должен прийти заключить с ними договор для того, чтобы в платежных документах новая фамилия биться начала. Соответственно, возникает вопрос, если покупатель, да, по эффективной подписи также купил и об этом не знал, то откуда узнал продавец, что он не является собственником? Это касаемо раз. Касаемо два, если уж... Ну, совсем страшно, что у тебя там квартиру отожмут, еще что-то. Вот сейчас можно прийти и сделать запрет на сделки по доверенности. Только твоя личная подача документов на регистрацию будет котироваться. Все доверенности будут по умолчанию считаться недействительными. То же самое можно будет сделать с электронными цифровыми вот этими подписями, угу. Запретить там какие-то страшные вещи, которых ты боишься, и, пожалуйста, будешь ходить лично
ну, подписывать. Понятно, это как случай, я понимаю, да, спасибо, это как случай, наверное, как раз с заграничными паспортами. Вот у вас есть такой вариант, есть такой вариант. Вот, и с той же самой цифровой подписью даже сейчас. У тебя есть вариант воспользоваться электронной подписью, а есть вариант просто приходить ножками и самому все подписывать. 7373948. Я вчера оформил единую карту петербуржца. Там и подписи, и полис, и куча всего, говорит Григорий из СПБ. Так, 7373948. Давайте кого еще послушать? Сейчас мы выберем. 7373948 по коду 8495. Здрасте. Алло.
Добрый день.
Да, Виктор.
Это Виктор 26-й. А я нахожусь вот как на перепутье. Я поменял старый паспорт, но он мне порвался. Мне сейчас вот надо идти получать новое. А старое-то куда? Надо обязательно менять. Опять 1500 выкатывать им. Спасибо.
Понятно. Но вот электронный паспорт начнете получать, и там, наверное, карточка на подольше будет выдаваться. Правда, непонятно действительно, сколько это будет стоить. Единственная сумма есть, это 100, на 144 миллиарда рублей дороже проект по чипированной карте. А если вот эта карточка паспортная, она будет не чипированная, она будет дешевле, но при этом на телефон нужно будет какое-то приложение устанавливать. Как это будет реализовываться в малых городах, в селах, в поселках где-то, где живут мало людей, где даже нет интернета еще, это открытый вопрос, пока мы на него ответ не получаем. Так, еще... Вигиланты, в наших политико-экономических условиях от такого можно ожидать только распилов и откатов. Но идеи-то есть все-таки. Сколько раз же говорили, что вот ID американский, он очень удобный. Вот, поэтому хорошо бы нам что-то подобное тоже иметь. Но вот предлагают сделать рывок, скачок и какой-то универсальный документ, отвечающий всем современным реалиям. Так, бесплатно, как обычно, разве с нас денег будут брать? Не верю, говорит 946-й. Так, 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. Еще у нас есть Telegram, говорит и Москва, вот, Twitter, собака, говорит и Москва. И давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь к битве, которая развернулась между блогером Евгением Баженовым, более известным как «Бэткомедиан», и российской кинокомпанией «Киноданс», которая подала иск к самому Баженову. Об этом «Бэткомедиан» рассказал. Он говорит, что судебная тяжба идет уже на протяжении полугода. И поводом послужило, что кинокритик якобы нарушил объемы цитирования в обзоре фильма «За гранью реальности». В кинотеатрах ленту посмотрели чуть больше 1 000 000 человек, а на канале блогера почти 7 миллионов. Компания-производитель требует удалить обзор и выплатить компенсацию в 1 миллион рублей за репутационный ущерб. С Евгением Баженовым побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Допустим, события заканчиваются плохо для меня, суд выигрывается «Киноданцем», там, Верховный, вот это все, вот это все они победили. На YouTube возвращается судебный вот этот вот документ, YouTube блокирует, присылает вот тот самый страйк, возвращает мне на канал, они делают вторым роликом, они то же самое все повторяется, и еще один прилетает страйк, после чего они выцепляют еще какой-нибудь обзор, или уже другая киностудия, другой обзор, где там были они упомянуты и так далее, то же самое делают, после чего канал закрывается, и это не я его закрываю, это его закрывают, потому что прилетают страйки непосредственно. Жалоба просто. Вот. И все. После этого просто необходимо будет перейти на иную модель распространения. Она, безусловно, будет связана с Ютубом, допустим, там, на других каналах, копии и так далее, как угодно. Попробуем там сделать новый канал, потом сделать еще что-то. То есть попробуем всеми способами как-то все обойти. Но хотелось бы не допускать этого, потому что тем самым можно вышибать крупных агрегаторов там мнения, например, скажем так, вышла какая-нибудь игра, издателю надо ее продать и заткнуть мнение. Ну, они вот то же самое проделают, что сейчас «Киноданс». Вышел фильм, а там кто-то высказывает мнение, показывает, не дай бог, трейлер, и то же самое проделывают. И вот как раз вот этого бы очень не хотелось допускать, потому что тут главное же непосредственно вот эту площадку выбить на время хотя бы из-под ног, после чего уже прокат там закончится или продажа вот первые закончится, и все, можно уже потом восстановить ролик или канал, это уже не важно, потому что вот первый всплеск они убили. И так можно убивать в следующий раз тоже, почему нет. Дело в том, что у меня на канал довольно много людей подписано, и в любую секунду, там, если я выпускаю ролик, на этот ролик обращают внимание. А если непосредственно прикрыть канал, то надо создавать новый и так далее, все время, и они потом опять то же самое будут, допустим, с ним делать. Потому что я вообще не понимаю логику их поведения. Я пытаюсь понять, что они хотят. Ну, точнее, что они хотят, я понимаю, но зачем они все это делают, потому что они получают там спонсорство от Министерства культуры. Для чего огласку вот этому всему придавать, зачем они вот это все делают, ведь они могут там лишиться этих денег, я не знаю зачем. Да, я до этого обращал внимание, Министерство культуры на спонсирование этого фильма, но тем не менее, это не того уровня совсем огласка была. То есть там, да, я в обзоре рассказал про этот фильм и все. А здесь вот прям пальцем, и не только я уже указываю, что, почему вы это спонсируете.
Просто еще хотелось бы понять, вот все-таки после вчерашнего ролика каким-то образом выходили ли на вас представители кинокомпании?
Вообще нет. Никто не выходил. Да? Непосредственно СМИ, кинопродюсеры, медийные персоны, да, а связанные с Министерством культуры и с там «Киноданцем» нет. Вообще никакой реакции нет. Это довольно удивительно, потому что Владимир Мединский вчера посты в Твиттер, он, по крайней мере, один пост сделал, и как-то, да, это, безусловно, важная новость про памятники, но нигде не упоминает и ничего об этом не говорит. И также Министерство культуры. Тут мне не важно вопрос даже спонсирования. То есть, понятное дело, что вопрос там блокировки не вопрос министерства. Вопрос министерства, почему не выделяют деньги этой студии. Намека пока на реакцию нет.
Это Евгений Баженов, блогер «Бэткомедиан». С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев. И еще Баженов говорил, что в случае, если вот придется выплачивать вот эту сумму, которую требует с него компания «Киноданс», 1 000 000 рублей за репутационный ущерб, он просто может свой канал вообще закрыть, потому что, ну, разорится. Давид Шнейдеров с нами на связи, он киножурналист. Давид, добрый день.
Добрый день.
Скажите, вы понимаете, в чем действительно суть конфликта, потому что такое ощущение, что это впервые происходит, нет?
То есть кому-то, суть какой-то конфликта компании... это трусость, подлость и низость кинопроизводителей. Они сняли провалившийся фильм на деньги Министерства культуры и Фонда кино. Фильм в прокате провалился. Он собрал около 2 000 000 долларов, из которых половина ушла в кинотеатры, 20% дистрибьюторам и еще рекламный бюджет. То есть они принесли около 60 миллионов рублей чистого убытка. Это, на мой взгляд, жалкая попытка сведения счетов с «Бэткомедиан».
Имеется в виду, что попытка вот в суд обратиться?
Да, конечно. Это попытка свести счеты. Правду слушать никому неприятно. «Бэткомедиан» сказал правду об этом плохом фильме, который не восприняли российские зрители, и никому в мире он оказался не нужен. Поэтому правда колет глаза, и единственное, что могли сделать производители, это подать в суд.
И с вашей точки зрения, вот эта формулировка «нарушил объемы цитирования», она действительно может создать прецедент, и Баженов проиграет, например?
Я очень надеюсь, что это не создаст прецедент, потому что объемы цитирования, собственно, нигде не прописаны. Это такая некая мистическая формулировка, под которую может подойти даже описание этого фильма на сайте «Кинопоиск».
Угу, понятно. Давид, с вашей точки зрения, мы подбираемся к какой-то проблеме, когда есть компания, как вы говорите, которая сняла плохое кино на деньги Министерства культуры. И есть кинокритик, у которого аудитория оказывается больше, чем потенциальная аудитория у конкретно взятого фильма. Вот с вашей точки зрения, как в этой связи может дальше развиваться отрасль и насколько, в принципе, критична критика, простите за тавтологию, для тех людей, которые снимают фильмы?
Значит, вообще критика – это профессия, на самом деле, очень нужная режиссерам и продюсерам. Потому что они должны учиться на ошибках. И именно критики, в том числе и такие, как «Бэткомедиан», и мои коллеги по гильдии киноведов и кинокритиков, на мой взгляд, оказываем режиссерам и продюсерам неоценимую услугу, указывая на их проблемы. То, что они обижаются, наверное, это обида любого творца, которая вполне понятна. Если подобный прецедент состоится, и «Бэткомедиан» проиграет суд, мне кажется, что... это очень печальное развитие российского кинематографа.
Да, Павел, наш слушатель, справедливо поправляет, что Баженов сказал, что может... не говорил, что может закрыть канал, а говорит о страйке от Ютуба, но в любом случае 1 000 000 рублей все-таки сумма внушительная. С вашей точки зрения, индустрия и коллеги кинокритики могут вступиться за Баженова и собрать ему на краудфандинге деньги?
Знаете, очень сложные отношения между кинокритиками и блогерами. Поэтому я не думаю, что кто-то будет заниматься краудфандингом, к сожалению.
В смысле, блогер для... Ну, он же кинокритик тоже? Или вы разделяете кинокритиков и блогеров?
Гильдия кинокритиков, безусловно, разделяет. Он не член гильдии, поэтому я не думаю, что будет объявлен краудфандинг и что гильдия встанет на его защиту, к сожалению.
Понятно, спасибо. Давид Шнейдеров был с нами на связи, он киножурналист. Любопытно. Он говорит, что вряд ли, если присудят 1 000 000 рублей, то вряд ли за Баженова кто-то вступится. Но при этом Шнейдеров говорит, что это действительно проблема. Так, он на одном обзоре на 5 таких штрафов соберет, говорит Павел. Юрий говорит, наши киношники не хотят учиться, хотят кормиться на собственной бездарности, так говорит Юрий. Так, совсем обнаглели уже и кинокритиков. Не запрещает кинокритиков. Идет, скажем так, попытка отстоять собственную репутацию. Вот так. 7373948, успею вас послушать. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Да, привет. Вот из-за этого я перестал ходить на российское кино и смотреть обзоры по телевидению. Хватило несколько раз посмотреть неправильный обзор, сходить на откровенно фиговое кино, чтобы после этого вообще не ходить ни на какое русское.
Вообще не ходите? Вообще.
Ну, хожу, но на отечественное не хожу принципиально, потому что понятно, чего от него ожидать, да.
Ага.
Все обзоры по телевидению, обзоры явно проплачены. Вот несколько раз достаточно было посмотреть, прийти, сказать, что такую ахинею проплатили.
А, понятно, я поняла, спасибо. Любопытно. То есть вы, если обзоры смотрите по телевидению, потом идете на кино, вы разочаровались, в кино, точнее, вы разочаровались, и больше и не обзоры не смотрите, и в кино не ходите на отечественные фильмы. Ну, ваше право выбора, безусловно. 15 часов новости.